Всем добрый вечер. Сергей Корзун у микрофона. Мой сегодняшний гость, главный редактор журнала «Огонек» Андрей Лошак. Добрый вечер, Андрей.
Лучше Виктор.
Ой, Виктор, я прошу прощения, оговорка совершенно по Фрейду. Племянник ваш, я помню, что еще и 3 года назад начинали этот разговор. В общем, Виктор Лошак, сразу о родственниках тогда и расскажем. Андрей Лошак, племянник, дочь Анна Монгайт, ныне работает на телевидении, журналист тоже, жена Марина, известнейший галерист. Давайте тогда с жены и начнем. Ответьте за супругу-то. Ей тут поступило предложение, от которого нельзя было отказаться. Еще там 2 галереи очень важные взять под себя. Как она не стала это поводом для обсуждения домашнего, того, что происходит?
Ну, конечно, стало. Моя жена возглавляет сейчас галерею. Она арт-директор галереи Проуна. И, собственно, она совладелица этой галереи. Ей поступило предложение от культурных властей Москвы стать куратором нескольких выставочных площадок московских.
В частности, выставочный зал «Новый Манеж» и музейно-выставочный центр «Рабочий колхозница». О них идет речь.
Да, и в том числе. Если говорить о тех разговорах, которые были внутри семьи, то это разговор только о том, что она не должна нести бремя такое финансового руководства, потому что есть люди, которые к этому абсолютно не приспособлены. Вот она в том числе. Если она прислушалась к нам, то, значит, она останется таким креативным руководителем этих площадок. А вообще, конечно, нам тревожно, потому что она никогда не была на государственной службе многие годы, и поэтому...
Это государственная служба?
Ну, это московская структура, государственная. Другое дело, формат, будет ли это контракт, будет ли это штатная работа. Но, в общем, это государственная, конечно, служба.
2 абсолютно творческих человека. Муж и жена. Как уживаетесь вместе? Подбадриваете друг друга?
Вы знаете, ну, это такое... Мы же все-таки в очень разных профессиях. И довольно давно, я всегда, всю жизнь занимался журналистикой. Не знаю, что существует в нашей семье. Это то, что жена моя не очень любит эту профессию, журналист. Ну, у нее есть свои взгляды на эту профессию. Она считает, что это люди, которые быстро должны осваивать какие-то незнакомые им темы, люди, которые быстро меняют взгляды. Ну, то есть у нее есть некий набор претензий к профессии. И вот ее жизнь наказала тем, что все вокруг нее в семье журналисты. И дочка стала журналисткой сразу же, и племянник, который очень близок и с нами, там, в силу семейных обстоятельств, очень близок с нами, он журналист. Вот тут есть такой момент.
Напомню, Виктор Лошак, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Кстати говоря, это человек, который справился с привозом в Одессе. Именно из-за него прекратил работу этот известный рынок, который позволял жить почти половине этого замечательного города. Именно он писал те самые фильетоны, после которых было принято решение.
Вы меня хотите обвинить в таком, после чего я должен выйти из студии и застрелиться, в принципе, потому что привоз жив. И я очень надеюсь, и как человек, который часто приезжает в Одессу, и который там жил, что он будет жить. Дело в том, что когда я служил фельетонистом, мы после целой серии фельетонов закрыли рынок, который назывался «Толчок». Это рынок, где перепродавались всякого рода такие товары промышленного производства. И сказать, что это та страница моей биографии, которую я горжусь, я не могу. Позже, когда мы стали думать над этим, конечно, это ничего хорошего мы не сделали. Толчок просто, этот огромный рынок, он разбился на десятки маленьких рыночков в подъездах, на каких-то площадях, в каких-то темных улицах, потому что это была форма выживания моряков. Моряки жили с того, что не с того, что они получали зарплату в дальних рейсах, а с того, что они умело отоваривали свои валютную часть своей зарплаты. И вот
сертификаты,
да. И дальше вот эти товары, они шли вот на этот рынок. Это была большая проблема для города, с одной стороны. Но с другой стороны, конечно, как я себя сейчас представляю, мы выступили против естественного экономического процесса.
И после этого вскоре покинули Одессу. С позором были изгнаны оттуда и в 86-м году объявились в Москве и начали все с нуля в газете «Известия». До этого ведь были известным спортивным обозревателем, было такое, да, фельетонистом и просто журналистом в разных одесских
изданиях. То, что ты достиг в провинции, мне сейчас уже, это очень давно было, но все, что достиг в провинции, Москва обнуляет, конечно. Это касается не только меня и моей судьбы, это касается судьбы любого журналиста, приехавшего из провинции в Москву, да и вообще любого человека, приехавшего в этот жесткий, интересный город. И мне, как и многим другим людям, пришлось начинать, собственно говоря, в профессии с нуля. Вот начинать репортером. Это после того, что я был фельетонистом в Одессе. Что такое быть в Одессе фельетонистом, даже трудно представить. Это, в общем.
То есть это белая кость, это особая каста,
понимаете,
или что?
Понимаете, в Одессе...
Когда каждый второй фельетонист, в общем,
в Одессе, конкуренция. Дело в том, что Одесса такой город, где все фельетонисты, собственно говоря, да, где все смотрят на жизнь вот через такую призму иронии. Вот если ты не ироничен, ты не одессит. Вот, и поэтому те люди, которые занимаются там сатирой и юмором профессионально, это великие люди. Ну, там был Миша Жванецкий, который просто бог в этом городе. Вот. Это, в общем, люди, которые приравнены там, капитаном дальнего плавания, футболистом черноморца. Вот. А здесь, в Москве, все пришлось начинать с нуля. Может быть, слава богу.
Я думаю, молодая аудитория, которая слушает футболиста черноморца, она вообще не представляет себе, о чем идет речь, в то время как черноморец это был не только для Одессы, а вообще для советского футбола это было нечто. Но до этого еще, напомню, было тяжелое школьное детство в городе Папе. Ростове-на-Дону. Не Ростове-Великом, Ростове-на-Дону. А там оказались вместе по службе отца своего, насколько я помню.
Да, ну, Ростов... Не знаю, почему вы говорите тяжелое. Тяжелое в том смысле, что я не учился, я в баскетбол играл себе все школьные годы. Нет, оно не было тяжелым. Замечательный город, теплый, интересный. Ничего плохого сказать не могу. Единственное, что как так же и складывается, что Ростов, в котором я прожил и который считаю своей родиной, я как-то в него никогда не возвращался. Потом однажды только вернулся. Вот бывает, Бог обводит вокруг каких-то географических точек тебя. И каждый, наверное, может себя поймать на том, что вот куда-то он хочет попасть, и какие-то обстоятельства ему все время мешают. Вот если у меня выпадала командировка в Ростов, она срывалась. Если там была какая-то журналистская конференция, и мне очень хотелось поехать, потому что все-таки город где-то жил, учился, там, влюбился первый раз, в армию я оттуда ушел. Эта конференция закрывалась или срывалась, или твой доклад не был нужен. Вот так странно, что я всего лишь один раз после того, как уехал из Ростова, всего лишь раз в нем побывал.
В Одессу возвращаетесь?
Да, в Одессу я часто езжу. Ну, в Одессу это уже не столько я, сколько у меня и жена одесситка, и дочь родилась в Одессе. Но самое главное, конечно, по-человечески самое главное, что там похоронен отец, и, конечно же, к могилам каждый возвращается.
Виктор Лошак, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы», человек, которому принадлежат слова о том, что, напомню, главный редактор журнала «Огонек», до этого главный редактор «Московских новостей», председатель совета директоров «Московские новости». Сейчас у вас тоже две должности, да?
Нет.
И главный редактор издательского дома? Или нет,
нет, нет, нет. Я главный редактор журнала
«Огонек». Человек, который сказал, что редакторов газет надо учить отдельно от журналистов, как режиссеров готовят отдельно от актеров. Работа главного редактора, кстати, похожа на работу режиссера. Здесь управление коллективом, постановка творческих задач и поиск творческих решений. Не отказывайтесь от своих слов. Не каждый журналист может стать редактором или тем более главным редактором.
Думаю, что далеко не каждый. Думаю, что действительно учить надо отдельно. Думаю, что проблема главного редактора, как проблема любого руководителя, это в определенном одиночестве. потому что ты не можешь, в общем, быть совсем уж близок и един со своим коллективом. Вот. И, наконец, конечно, тут очень много профессиональных навыков, которым можно учить и нужно учить. Почему-то это не делается, ну, я думаю, что это вопрос времени.
А почему одиночество? Журналистский коллектив, по идее, он не просто оплодотворяется главным редактором, а, ну, есть, наверное, разные модели устройства журналистского коллектива.
Откуда это одиночество? Вы знаете, я глубоко уверен, что это касается и главного режиссера, и дирижера, ну, дирижера особенно, и главного редактора, и вообще любого руководителя творческого коллектива. Человека, который стремится к этой должности, ждет определенное одиночество, потому что ты... все-таки должен быть на определенной дистанции с людьми. Как бы ты ни был демократичен, дружествен, как бы ты ни был лоялен там, к людям, ты все равно в определенной степени одинок. Это одиночество и есть некая гарантия выполнения твоих решений, некая гарантия того, что не будет поставлено под сомнение... та творческая линия или политическая линия, которую ты проводишь. Это нормально, это здоровое одиночество, к сожалению.
Главный редактор – исполнитель или креатор, как сейчас иногда говорят, вот с той же самой творческой линии? Насколько соотносится имя главного редактора и стиль, она же творческая линия издания? Но у вас как минимум два издания, которые вы можете вот... как бы по своей памяти сравнивать там.
Вы знаете, когда мне задают такой вопрос, я всегда вспоминаю гениальное определение, что такое информация. У определения информации есть в журналистике, в теории журналистики масса всяких определений. Но, на мой взгляд, самое верное, информация – это то, что считает информацией главный редактор. А вот, конечно, любое издание, как и любой, опять же, театр, оркестр, это слепок в какой-то степени, в большей, меньшей степени, слепок человеческий, мировоззренческий, этический, слепок главного редактора. В той или иной степени редактор, конечно же, проводит вот, там, общую линию издательского дома, или редактор не может быть оторван от того, как смотрит на жизнь владелец издательского дома. То есть это все вещи очевидные. Не может быть оторван от политической ситуации в стране и так далее, и так далее, и так далее. Но, конечно, главный редактор – это для любого издания, я не говорю об «Огоньке» или «Московских новостях», это, конечно, человек, который определяет все. Есть люди, которые определяют все до мелочей. Таким был главным редактором Егор Владимирович Яковлев, с которым я работал в «Московских новостях». Есть люди, которые, в общем-то, доверяют и не лезут в подробности. Но это все варианты одного и того же.
У кого вы, можно ли спросить, учились, как бы, или чей стиль вот вам наиболее близок из существующих или бывших главных редакторов?
Я считаю своими учителями, наверное, трех главных редакторов. Первый главный редактор, с которым я работал в Одессе все годы, что я там работал, это очень интересный, очень такой своеобразный человек, который создал совершенно непровинциальную газету, в которой мы работали, Борис Федорович Деревянко. И его... крутится на языке слово «величие», ну, не «величие», другое слово, оно как бы очень драматично закончилось. Его убили за журналистскую работу.
Да, он, то есть, главного редактора?
Да, он был убит. За расследование? Он был убит как... за расследование по некоторым вопросам. Я уже не работал в Одессе. Вот. Двумя другими, как мне кажется, великими главными редакторами были Игорь Несторович Голембиовский. Я с ним никогда не работал как с главным редактором. Он был ответственным секретарем в «Известиях» в свое время, а потом я как бы дружил с ним, как младший товарищ, конечно, наблюдал за ним. Человек, у которого была любимая фраза, он говорил журналистам: «Не обольщайтесь». Вот эта фраза, я всегда ее вспоминаю, когда что-то меня несет. Вот эта его фраза: «Не обольщайтесь», он говорил. И, конечно, Егор Владимирович Яковлев, вот этот великий главный редактор, вот человек, в котором все человеческое, что нам дано, характер, знание, умение строить отношения с людьми. Это все было дано вот ему Богом, как главному редактору, конечно. У меня нелегко с ним складывались отношения. Не он особенно, но не я, мы не сахар оба. Но он, конечно, великий главный редактор. И причем вот в тот момент, когда я с ним работал, это середина с 86-го, с сентября 86-го года по 91-й год, по путч. За эти годы было очень видно, как много в работе главного редактора значит не только прямое редактирование, заказы, идеи, планирование, но и умение выстраивать какие-то очень сложные отношения с властью, умение лавировать, умение идти вот как бы по краю обрыва, понимаете, ради читать, рисковать ради читателя. Я очень многому человеческому у него научился. Я его не повторяю и не повторю никогда, но я очень многие его уроки помню.
20 с лишним лет спустя, конец 80-х годов, сегодняшние дни. Что изменилось в принципе в отношении главного редактора там, с редакцией, с владельцами, с государством, если хотите?
Да очень много изменилось. Очень много изменилось.
Принципиально.
Конец 80-х – это была советская власть, советская структура медиа. Медиа – это были частью партийной работы. Главный редактор назначался. Издателями всех почти газет была партия. Там в той или ином своем обличии, если это был АПН, который был издателем «Московских новостей», то это, конечно, был международный отдел ЦК КПСС, по сути дела. Его, так сказать, контрпропагандистское крыло. Вот. Потом медиа стали частью рынка, частью мы продаем информацию, мы работаем на рынке, мы в России есть такой здоровый признак того, что медиа это, я имею в виду печатные медиа, это часть рынка, как, например, в Италии, в России каждый год появляется около 2000 новых названий и около 2000 названий умирает.
То есть это основные изменения. Сегодня я напомню, что Виктор Лошак – гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Виктор Лошак – главный редактор журнала «Огонек». Была мысль, я ее не оставляю, поговорить о каких-то особых таких журналистских кейсах, вот редакторских, журналистских, которые вызывали обсуждения в последнее время. И в частности, вот буквально не просто днями, а сегодня я наткнулся, вчера наткнулся на письмо президента холдинга «Профмедиа» Рафаэля Акопова, которому, в частности, принадлежит журнал «Афиша». Он, как пишет редакция, прислал в редакцию письмо. Это о взаимоотношениях владельцев и главного редактора, редакторов, журналистов. Редакция считает важным, цитирую, познакомить с ним своих читателей. Цитата, может быть, не очень короткая, но важная, чтобы понимать тон этого письма. Вот, скажем, номер 320 про телевидение, пишет он про свою афишу. Отличный номер. Особенно хороши дневники новостных служб. Но биографический опус про российских теленачальников – это то, чего читатели афиши, на мой взгляд, не заслужили и где редакция не доработала. В этом материале нарушены традиционные для издания редакционные принципы. Некоторые комментарии получены от нерелевантных для наших читателей, возможно, ангажированных комментаторов. Афиша не может выступать площадкой для сведения личных счетов. Как вы знаете, в таких случаях единственное, что нам остается сделать, это принести извинения. Какая-то, как мне кажется, ну, довольно новая и неожиданная форма общения владельца с журналистами и с редакционным составом своего издания, письмо, которое он просит, не настаивает, а просит опубликовать в этом издании, соответственно, которое публикуется. Мы помним, в общем, все достаточно жесткую реакцию Усманова на публикации в «Коммерсант власти», за которой, в общем, много там споров разных разгорелось. Там некоторые называют хулиганской выходкой вот этот фотографию бюллетеня с избирательного участка в Лондоне, где было матерное слово как бы напрямую вписано в этот бюллетень, из-за которого полетели головы, там произошли какие-то изменения и так далее. Но там разбирательства такого открытого через письма не было. Там было прямое указание владельца редактора. Что вот эту форму вы как приемлете, нет общения издателя с редакцией через внешние источники?
Ну, я, во-первых, не сравнивал бы Алишера Бурхановича Усманова и Рафаэля Павловича Акопова, потому что один из них реально владелец, а другой, то, что называется у нас издатель, то есть он уполномочен владельцем управлять этим бизнесом. Я, к сожалению, не в курсе дела той коллизии, которая, о которой пишет Рафаэль Акопов.
Я не читал. Я тоже публикацию не нашел, не поэтому мы сразу говорим, что к содержанию публикации мы не прицепляемся никак.
Да, мое мнение какое? Во-первых, я знаю Акопова как очень опытного управленца. И читая афишу давно, я с большой симпатией отношусь к этому изданию. Очень профессиональное, хорошо себя позиционирующее. И мне кажется, что это такой рабочий какой-то момент. Так назвали, не так назвали, так их охарактеризовали. Да, конечно, действительно, вы абсолютно верно говорите о том, что очень странно, что это выносится на такой рабочий момент отношений издателя и редакции, выносится в публичное пространство. Ну, наверное, это момент интересный, и он сразу обрубает концы возможных разговоров, обсуждений, слухов, пересудов. То ли он сказал, так ли он сказал, это ли он написал. Так что мне кажется, что...
На месте главного редактора, получив такое письмо, опубликовали бы вы его, если бы это была просьба от вашего издателя?
Во-первых, безусловно, опубликовал. Во-вторых, я считаю, что вот есть некоторые главные редакторы, которые с большой неохотой публикуют там опровержения, какие-то поправки. Я всегда это делаю без проблем, потому что такая у нас работа. Мы можем ошибиться, в фамилии, в названии, в цифре. Нет никаких проблем. И я бы, конечно, это письмо опубликовал.
Напомню, Виктор Лошак, главный редактор журнала «Огонек», гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. Есть еще несколько, как мне кажется, довольно важных журналистских кейсов, которые произошли в последнее время и которые хотелось бы здесь с Виктором Григорьевичем обсудить, собственно, что мы и сделаем во второй части этой передачи. Ну и расстаемся с вами на время новостей и рекламы, и после этого сразу вернемся в студию. Напомню, гость сегодняшней программы «Без дураков» Виктор Лошак, главный редактор «Огонька». Давайте еще пару вопросиков посмотрим, прежде чем продолжить по кейсам. Пришедшие сообщения по интернету от Петра из Перми. Вы возглавляете издание с очень богатой историей. Как совмещать и надо ли совмещать традиции и новое? Вопрос, который задавался при перезапуске «Огонька», но тем не менее, который, судя по всему, остается актуальным.
Для любого человека, который будет занимать пост главного редактора «Огонька», это вопрос очень сложный. В определенной степени быть главным редактором «Огонька» – это миссия. Миссия просто потому, что «Огонек» – это уже не просто журнал, это такая нить истории страны, которая пронизывает судьбу очень многих людей, очень многих семей. Когда какую-нибудь компанию узнает, что главный редактор «Огонька», обязательно кто-то подойдет, расскажет, то ли он, то ли его отец, то ли его бабушка были на обложке где-нибудь, то ли кто-то собирал картинки из «Огонька», кто-то нашел подшивки за десятилетия у себя. Это очень непростой вопрос, как совместить. Вот в данном формате, которому мы сейчас придерживаемся, мы очень подчеркиваем, даже педалируем историю «Огонька». У нас всегда в журнале есть такая проблема, это точка журнала. Это значительно более сложная проблема, чем даже начало издания, вот с чего начинать. И вот точка журнала нынешнего, уже несколько лет, это всегда фотография из архива «Огонька», огоньковская фотография, работающая с какой-нибудь центральной темой номера. Условно говоря, материал, предположим, о массовой физкультуре и спорте в сегодняшней стране и какую-нибудь фотографию 30-х годов, когда люди сдают ГТО. Ну, так, пример. И архив «Огонька» дает огромные для этого возможности. Вот тут мы угадали, потому что в интернете даже появился клуб людей, которые собирают эти наши последние, эти наши обложки, которые печатаем сзади. Мы всегда даем дату какую-то, связанную с «Огоньком», но и со страной прежде всего. То есть «Огонек» как жизнь страны через «Огонек». Мы ведем... Продолжаем вести тот конкурс, который начинался еще при Льве Ивановиче Яшине. «Огонек», как известно, определяет один из самых главных призов отечественного футбола, приз лучшему вратарю сезона. Этому призу уже больше 50 лет. Вот. Так что я бы ответил на вопрос так, что мы помним, всегда пишем об этом. Помним удивительную историю «Огонька», об этом можно устроить отдельную телевизионную отдельную радиопередачу, потому что «Огонек», ну, мало того, что это издание, которое издается с 19 века, его уникальность в том, что он никогда не прерывался. Ведь у нас очень много существует брендов, которые прерывались на десятилетия, многие потом опять появились. «Огонек», «Вокруг света», по-моему, это те издания, которые, ну, прерывались на пару, 2-3 года в момент 17-й, 18-й, 19-й. Вот. Но «Огонька» есть еще одна, конечно, я на этом прекращу историю, что я могу говорить долго. Одна уникальная, конечно, в истории роль. «Огонек» в дотелевизионную эпоху работал телевизором. «Огонек» был именно тем инструментом, через который власть передавала визуальные сигналы своей стране. Откуда страна узнавала, как выглядит какой-нибудь вождь, как выглядит Днепрогэс, как выглядит новый автомобиль какой-нибудь, который выпускают там, на ЗИЛе или на каком-нибудь трактор Харьковского тракторного завода. Это все страна узнавала из единственного цветного иллюстрированного журнала, из журнала «Огонек».
Какую долю сейчас внимания примерно хотя бы уделяете печатной версии и версии интернетовской? Сместился ли уже центр интереса в интернет, либо печатное издание остается?
Да, во-первых, у нас есть, как у любого издания издательского дома «Коммерсант», у нас есть все абсолютно возможные варианты в онлайне. У нас есть iPad, iPhone, собственно, сайт в пакете сайтов «Коммерсанта». И, конечно, мы готовим, уже готовятся эти версии отдельно. Версия для iPad готовится отдельно. Не как журналистский совершенно продукт, но она, но номер переделывается в интересах, вот сокращаются материалы, иначе иллюстрирование идет и так далее.
Но вы главный редактор над всеми этими изданиями.
Ну, я, естественно, главный редактор над всеми этими изданиями, но этим занимаются, естественно, специальные люди. Мы, естественно, для сайта, оболочку для сайта мы готовим совершенно по-другому, чем мы ее делаем для печатной версии. То есть мы, естественно, очень внимательны к этим потребностям.
Вы мыслите уже как главный редактор, а главный редактор просто знает, что он мыслит на определенную аудиторию, на читающие печатные издания или уже на тех, кто с айпадами там в руках, или на тех, кто сидит за рабочим или домашним компьютером? Или для вас все равно, а содержание, контент, да, вот, не важно? Да,
пожалуй, третье. Я мыслю, в общем, не разделяю этих читателей. Я вообще не очень разделяю панику от того, что вот-вот бумага закончится. Я считаю, что исторически даже эта паника не оправдана. Хотя для новостной журналистики в чистом виде, это, конечно, большая проблема. Новостная журналистика, новости на бумаге уже не имеют права на жизнь, потому что любая новость значительно раньше начинает существовать на радио, в интернете, на телевидении. Вот. Тем сложнее задача главного редактора, как уйти от просто новостей, чем привлечь читателя. Для меня интернет страшен только одним, что интернет воспитывает совершенно другого другого читателя. Читателя, порой неспособного к усилию, к чтению как к усилию. Читателя, не привыкшего к более или менее глубоким мыслям и длинным текстам. Причем длинным в очень относительном смысле. И вот как мы начнем оперировать, когда этот читатель станет большинством аудитории, это проблема.
Блоги у вас тоже же есть на ваших страничках в сайте? Или вы тоже не делите там блогер, не блогер, главное, чтобы журналист был, чтобы
честно писал сказать, хорошо? Честно сказать, я сам в этом не участвую принципиально. Абсолютно лояльно отношусь к тому, что этим занимаются или не занимаются мои журналисты. Единственное... Общая просьба ко всем журналистам в нашем издательском доме – это, ребята, сначала ваши материалы публикуются на бумаге, а потом уже вы их можете выкладывать у себя в блогах. Потому что у нас было несколько примеров, когда еще журнал, не вышел журнал, а уже материал в блоге стоял у того или иного журналиста. Ну, это просто издержки.
А почему принципиально не занимаетесь? Считаете, не собственного достоинства или не царское, не главное редакторское это дело?
Объясню. Все, что мне хотелось бы высказать, я высказываю в журнале. Расширять аудиторию своих друзей я никак не планирую. Вот мне хватает тех друзей, которые есть, и на чье мнение я ценю, чье мнение я ценю и на чье мнение я ориентируюсь. Вести хронику своей жизни, как я наблюдаю за своими коллегами, там, друзьями, даже за своими детьми, за дочкой, например, я не планирую, я не собираюсь делиться своей жизнью настолько глубоко с людьми, пошел туда, увидел то. Мне это не нужно, я не вижу в этом. И вообще, может быть, опережая какой-то разговор, который у нас состоится дальше, по каким-то журналистским проблемам, как вы их называете, кейсом, я придерживаюсь одной очень важной позиции, когда-то сформулированной замечательным фельетонистом «Известий» Владимиром Дмитриевичем Надеиным. «Что для вас жизнь, то для нас колесо обозрения». Место журналиста в жизни, оно, в общем, такое очень специальное. То есть, во-первых, это профессия без тумблера «включено-выключен». Ты всегда включен. Вот. Во-вторых, нужно быть все-таки немножко для того, чтобы писать и быть объективным, нужно, возможно, и нужно быть участником процесса. Но все-таки ты должен быть на какой-то холодной дистанции с процессом, чтобы быть правильным описателем его, объективным описателем его. Вот эта фраза, что для вас жизнь, то для нас колесо обозрения, я очень часто ей руководствуюсь, в том числе и при размышлениях о своем участии в онлайн-пространстве.
Давайте к этому и перейдем, поскольку один из кейсов, который вот из этих журналистских случаев, да, таких особых, которые я хотел представить, это вовлеченность нынешняя журналистов, людей, называющих себя журналистами, поскольку в России быть журналистом очень просто, для этого достаточно назвать себя журналистом, получить аккредитационную карточку от любого издания, в том числе от интернет-издания, что достаточно просто сделать, да, то есть как профессии вот такой отдельной, закрытой, это у нас не существует. Так вот, имеет ли право, на ваш взгляд, журналист быть участником действий с одной из сторон, ну, в частности, участником действий оппозиции, точно так же, как и властных действий, то есть выходить на митинги, демонстрации, на политические акции, не на социальные, еще раз, на политические акции с явной политической направленностью и всячески демонстрировать, что он занимает одну из сторон в этом сложном процессе. Вы терпите таких журналистов? Есть у вас кто-нибудь там или Георгиевской ленточкой ходит, там, с белыми лентами в редакции?
Да. Безусловно, как у каждого главного редактора, у меня эта проблема существует. Мне не хотелось бы, чтобы любой из моих журналистов был членом какой-то партии. Я, в принципе, считаю, что это, ну, значит, работая в «Огоньке», это работа не партийная. Это первое.
Ну, в уставе Москвы слово это вообще как официальное требование по поводу... по этому поводу был юридический кейс даже с одним из исков недавно.
Да-да. Что касается там выходов, невыходов, это личное дело, я считаю, каждого. Если он выходит от себя лично, то, наверное, мне трудно ему это запретить. Но он ни в коем случае не должен выходить как представитель журналистского коллектива, представитель «Огонька». Он должен, как там Вася Сидоров, пожалуйста, а как, там, не знаю, член редколлегии журнала «Огонек», мне бы этого не хотелось, я бы крайне возражал.
То есть, если расширить, если его сажают в автозак, он предъявляет журналистское удостоверение журнала «Огонек». Что вы ему скажете при разборе полетов?
Если его сажают в автозак, как журналиста журнала «Огонек», который был послан туда главным редактором или кем-то из руководства редакции, я, естественно, буду категорически возражать, потому что нарушается право журналистов на свободу информации. Если же он ходил там в частном порядке где-то и был арестован, и после этого стал предъявлять удостоверение журналиста «Огонька», я, безусловно, буду его защищать. Я, безусловно, буду оказывать ему юридическую помощь, насколько это в моих силах. Но воспринимать это как проблему подавления свободы слова я не буду.
Если он пришел без редакционного задания, предложил статью, которая поддерживает одну из действующих сторон, любую совершенно, от ОМОНа через анархистов до белоленточников, кого угодно.
А вы знаете, если это талантливо написано, если в этом есть мысль и чувство, если не нарушены некие этические границы, политические границы, как я их понимаю, то с большой долей вероятности я такой материал опубликую. И вообще мы в «Огоньке» публикуем субъективные материалы. Это один из моментов стиля «Огонька». Субъективный материал имеет право на жизнь, при этом он очень он ясно обозначен, что это субъективно, это мнение вот такого конкретного человека. Один из принципов «Огонька» – это журнал, в котором есть... Это журнал, конечно, там, с чувством собственного достоинства, умный, там, скептичный. Но это журнал, в котором есть чувство, что, в общем-то, во многих примерах медийных не приветствуется. В «Огоньке» доля чувства, доля переживания приветствуется.
Это именно потому, что «Огонек» не новостное издание, потому что новости должны быть объективными и бесстрастными, но сейчас многие говорят о том, что время классических новостей вообще уходит, потому что их люди воспринимают из того, из другого источника, уже не важно, а важно тот окрас, который эти новости для них...
То осмысление, скорее всего. Да. По умолчанию мы для себя понимаем, что наш читатель с новостной повесткой знакомится не в «Огоньке», что он знаком с новостной повесткой из интернета, из передач радио, телевидения. Мы скорее толкователи. Мы скорее люди, которые углубляют его знания, придают им эмоцию какую-то. Вот так мы понимаем отношения между новостью и журналом.
Вопрос от слушателя, пришедший по ходу этого эфира. Рупрехт подписался, слушатель. «Огонек» теперь поминают на все лады, когда хотят обличить либерастов в кавычках. Как к этому относитесь?
Это абсолютный бред. Нигде никто «Огонек» не упоминает, когда хотят обличить тех людей, о которых он говорит. Не с точки зрения, что «Огонек», что либеральное, настолько либеральное издание, что его расстреляют в первой шеренге, не с той точки зрения, что «Огонек» когда-то критикует либералов, но да, я человек, конечно, либеральных, демократических убеждений, но навязывать это через силу, сделать издание, понимаете, самое страшное для журнала, не буду рамки эти расширять, это предсказуемость. И когда ты переводишь свой журнал в рамки политического борца, ты создаешь такое поле предсказуемости, просто читателю можно, опытному читателю можно сказать, журнал пишет об этом, об этом, об этом и об этом, а читатель скажет, об этом он напишет это, об этом это, потому что ты заложник политической задачи, которую ты решаешь. Вот мне бы очень не хотелось, чтобы Огонек когда-то стал заложником какой-то политической задачи.
Заложником какой задачи вы хотели бы быть и являетесь? Задача, несомненно, есть.
Вообще, вот недавно приезжал замечательный журналист такой, Дэвид Ремник, который долгие годы работал в
Нью-Йоркере, по-моему.
Да, он был корреспондентом «Вашингтон-Пост», а сейчас он главный редактор «Нью-Йоркера», очень хорошего журнала. И он очень интересно ответил на вопрос, что такое главный редактор? Что такое главный редактор? И Ремник сказал, главный редактор – это сторож ценностей. То есть, главное вот... Гражданская задача, опять употреблю слово «миссия» главного редактора, это сторожить какие-то общечеловеческие, какие-то важные ценности, которые приняты им, приняты редакцией. Вот я думаю, что вот ценности демократии, ценности человек главное в этой жизни, а не государство, не бюрократ, там, не армия, ценности межнациональных отношений, ценности целого набора свобод, не будем сейчас тратить на это время. Вот это и есть то, что я сторожу.
Сторож или исследователь? Потому что одна из главных претензий к журналистике, в том числе к политической жизни, конечно, в первую очередь, это отсутствие новых смыслов, как сейчас модно говорить. Да? Какой-то там, ну, понятно, когнитивный диссонанс, это уже общее место, и поиск новых смыслов. Все больше народу говорит, что нет новых смыслов, давайте их поищем где-нибудь. Сторожить или искать новые смыслы? Или журналисты ищут новые смыслы, а главный редактор стоит на стороже и говорит, нет, это не новый смысл, это старый смысл.
Конечно, я сам утрировал эту фразу, когда говорил о стороже. Да. Конечно, мы исследуем, мы ищем журналистов, которые могут рассказать историю, которые могут факт перевернуть и увидеть его с изнанки. Вообще, показать читателю закулисье любой проблемы, будь это политическая проблема, будь это работа хлебного киоска, это всегда интересная задача. Но поиск смыслов – это, наверное, очень общая проблема для политиков, для журналистов, для людей, которые занимаются гражданскими какими-то инициативами. Наверное, отсутствие новых смыслов или топтание на площадке старых и есть причина вот этого молодежного протеста, который сейчас мы его наблюдаем. Раньше мы наблюдали Болотную, Сахар, ну, вот этого протестного выплеска.
Бог с ними, с остальными кейсами. Хочется все-таки про новые смыслы продолжить и перейти вот от издания как бы на площади, на улице. Новые смыслы рождаются сейчас на улицах, вот в эту протестную активность. Давайте так, сначала. Вы с белой лентой, как журналист, вы наблюдали, ходили на протестные акции с той либо с другой стороны?
Нет.
Принципиальная позиция как главного редактора над...
Нет, да. Главный редактор не должен быть. Вот это уже начинается политическая какая-то ангажированность. То есть ты можешь быть, ты симпатизируешь, ты можешь быть, я горжусь, что мои дети там были и в первом случае, и во втором. Но если ты главный редактор, будь чуть в стороне. Все-таки вот моя позиция в этом.
Рождаются ли новые смыслы? У нас не так много времени остается, собственно, на то, чтобы хотя бы затронуть этот вопрос. Либо вот эта бессмысленность, которая иногда сквозит из этих акций, да, они временами беспощадные, временами бессмысленные, или какие-то новые смыслы рождаются исподволь, просто вот не все это видят. Рождается что-то новое на площадях? Это и есть главный вопрос.
Для меня... Вот во всем, что происходит, если посмотреть на это с человеческой, прежде всего, а не с политической точки зрения, заканчивается советский век, заканчивается время компромиссов. вот в этом для меня. Начинает, приходит новое поколение, не то чтобы это поколение черно-белое, бескомпромиссное, но это поколение, которое хотело бы видеть жизнь совершенно по-другому. То есть мое поколение, поколение даже там младше меня, это поколение, заряженное советским компромиссом, которое понимает, что власть имеет право, что нужно каждому решению относиться с пониманием, ну и так далее, и так далее. Здесь и сейчас мы видим, как приходят новые люди, которые хотят более ясных отношений, более честных отношений. И, наверное, в широком смысле идет позитивный процесс обновления страны. И это... этому вот мы сейчас свидетели. Это бывает в разных формах, с разными словами, с разными противоречиями внутри всего этого. Но мы свидетели процесса обновления новых отношений, новых людей, новых смыслов. И, в этом, и поэтому к этому нужно относиться с пониманием, спокойно и скорее вступать в диалог, чем выпускать таких мастеров диалога, как ОМОН и автозаки.
Диалога-то не получается реально. И получается, что власть и вот молодежь протестующая, они живут как бы в разных измерениях.
В этом и проблема. И когда все обходится без ультралевых, с одной стороны, а с другой стороны, без ОМОНа, все происходит спокойно, в те же марш литераторов, например.
Ну что ж, надо заканчивать эту передачу. Время уже заканчивается. Виктор Лошак, главный редактор «Огонька», был гостем этой программы. О многом не договорили, но будет повод договорить.
Спасибо вам большое.
В последующем. Всего доброго.
Всего доброго.